Один человек шел из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники. Они избили и ограбили путника. Два человека, в чьей любви к себе он был уверен, прошли мимо и не оглянулись. И только самарянин, о котором путник думал, что тот его ненавидит, сжалился над ним и помог ему. Двое оказались непоследовательными в любви, и Христос осудил ее. А милостивый самарянин оказался непоследовательным в ненависти, и ее Христос похвалил и приводил в пример. Будем непоследовательны и мы в ненависти, как самарянин. Прошу вас, будем непоследовательны. Будем непоследовательны в презрении к грешным людям, ибо если не сделаем этого, более всего скомпрометируем сами себя. Не будем зарекаться, что с тем-то и тем-то не перемолвимся и словом за всю жизнь. Может быть, нам завтра придется нарушить клятву. Никогда не посмеем сказать о ком-нибудь: «Он для нас умер». Знаете, человек не умирает даже тогда, когда умирает его тело. А разве он мертв, пока жив? Давайте не будем никогда говорить о ком-либо, что если бы он не существовал, мир был бы лучше. Может, тот человек то же самое говорит и о нас. Ведь наш общий Царь-Отец, который на небесах, никогда не говорит такого ни о нем, ни о нас. Он во всех нас видит своих детей, царских сынов. Он видит своих детей не только в царях земных, и не только в тех, кто по-царски одет и по-царски проводит время, кто по крови или по богатству, или по положению ощущает себя с родственником царя, но и в тех нищих у ворот этого храма, которые ждут вашего выхода, и не только в тех, которые, как и мы, веруют в него и молятся ему, но и в тех, которые в него не верят и которые ищут своих предков среди обезьян. Поэтому давайте возвысим наши мысли и наши сердца, как приличествует сынам царским. Давайте обратим взор на нашего Отца, Царя Света, и наши мысли просветлеют. Давайте обратим взор наш на нашего Отца, Царя Милости, и наши сердца станут смелее и теплее. К Тебе, Боже, который знаешь наших предков, царей, и наших предков нищих, и которых и тех, и других любишь, как детей своих, к Тебе мы стремимся вознестись мыслями и любовью. Мы желаем стать достойными Тебя, который – вечная мудрость и вечная любовь. Ты нас вызвал из небытия в бытие и сделал сынами царскими своими. Самым большим несчастьем для нас будет, если у нас помрачится рассудок, и мы забудем о нашем царском происхождении, когда мы низко падем и отойдем далеко от Тебя в добровольное изгнание во тьме. Наибольшее блаженство мы испытаем, когда вернемся к Тебе и назовемся Твоими сынами. Ибо только около Тебя мы ощущаем себя царями. Без Тебя мы как лист, который, оторвавшись от ветки, был игрушкой ветров и бурь, пока не упал в грязь, или как луч, который, утратив связь с солнцем, затерялся в пространстве. Что значит один луч без солнца? Как не раб тьмы и холода, так и мы без Тебя, великий свет наш, как один луч без солнца, рабы тьмы и холода. Взываем к Тебе, Боже, поддержи и передай силы желанию нашему постоянно возноситься к Себе мыслями и любовью Своею, чтобы постоянно мы были с Тобою, как истинные сыны царские. Аминь. Беседа пятая. О том, что ограждает жизнь. Проповедь «Неделя самарянки». Иисус сказал в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 13 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Иоанн, 6 глава, 68 стих. «Боже, Ты Бог мой! Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей безводной». 62 Псалом. «Мы повстречались с Тобой на жизненном пути, дорогой друг. Впервые видим друг друга, но смотри, очень быстро сблизились. Я знаю, что движет Тобой, а Ты знаешь, что мной. То, что движет и мной, и Тобой, называется жаждой жизни. «Почему я так хорошо знаю тебя, если вижу тебя в первый раз? Почему ты так хорошо понял меня, если видишь меня впервые? Да потому, что в себе я увидел тебя, а ты — меня. Ты, по сути, отображение меня, а я тебя. В сущности, мы оба — одно. Потому при встрече мы не задали друг другу вопрос, кто ты, но спросили, куда ты идешь. Я знаю, что ты стремишься к жизни, и ты знаешь, что я иду к ней. Потому и спрашиваем один другого, куда идем. Но не находим согласия в том, каким путем надо идти. Я говорю тебе, ты идешь неверным путем, он не ведет к жизни, а ты возражаешь мне, что это я иду ошибочным путем, который ведет в пропасть. И тут мы расходимся и чувствуем, что мы совершенно чужие. И чем больше спорим, тем больше проявляется между нами отчужденность, и вот нас уже разделяет разверзшаяся бездна, она становится все глубже и шире. Ты на одном краю пропасти, я на другом. Края пропасти расходятся все больше и больше, и вот они уже на таком отдалении, что ни я не понимаю, в чем ты обвиняешь меня, ни ты не слышишь, какие аргументы выставляю я против твоих. И не слыша один другого, каждый из нас думает, что победил. Но задумайся, нам с тобой суждено умереть, и по ту сторону мы сделаемся одним, прахом. И если твой и мой прах после нашей смерти станет одним прахом, то почему бы и мыслям нашим, пока мы живем, не быть одними мыслями для тебя и меня? Мы с тобой хотим каких-то гарантий в жизни. Видишь, и луна, и земля, и солнце не подвержены случайностям, и основания, на которых они существуют, неколебимы. А мы с тобой подвержены и колеблемся в своих основаниях. Что же обеспечивает Луне стабильность движения? Луну притягивает Земля, и силой притяжения заставляет оборачиваться вокруг себя. Землю притягивает Солнце, и силой своего притяжения удерживает вместе с Луной. Другое, более мощное Солнце притягивает наше Солнце, и силой своего притяжения удерживает его вместе с Землей и Луной и увлекает за собою. Каждая большая звезда притягивает ближайшую меньшую и вовлекает ее в свое движение. А в чьем водительстве гарантия для нас? Кто тот, кто нас притягивает и удерживает? Кто тот, кто рядом с нами, поблизости от нас, но имеет жизнь больше, чем мы? Я говорю «Бог», ты молчишь. Я говорю «Бог», ты не отвечаешь. Твои мысли не мои мысли, твой путь не мой путь. Когда ты идешь на запад, я иду на восток. Когда ты направляешься на север, я удаляюсь на юг. Но подумай, куда бы ни шли мы с тобой, мы движемся навстречу смерти. Со всех четырех сторон света смерть выставила сторожевые посты, а мы все идем и попадаем то в одну засаду, которую нам приготовила смерть, то в другую. И если, когда мы умрем, твой и мой прах станет одним прахом, то почему бы и мыслям нашим, пока мы живем, не быть одними мыслями для тебя и меня? Отчего в смерти мы одно, а в жизни нас двое? Пока мы с тобой были детьми, мы были под одним водительством, которое нас притягивало и держало. Большими звездами, которые в пору детства находились ближе всего к нам и вели нас, были родители. Они прожили больше, чем мы, и ограждали своей жизнью нашу. Родительский взгляд изгонял из сердец наших страх и сомнения. Под родительским взглядом мы смело противостояли многим опасностям, в лицо которым не смели бы взглянуть, если бы знали, что родители наши не смотрят на нас. Взгляд родителей вселял мир и покой в наши души. Их забота о нас укрепляла наши сердца. Их любовь к нам облагораживала наши мысли. Одного их слова было достаточно, чтобы, подобно трубе архангела, оживить в нас замершую была жизнь. Пока мы с тобой были детьми, сомнения не могли нас одолеть. Стоило только сомнениям относительно жизни закрасться в нашу детскую душу, мы их тут же поверяли родителям. Если случалось, нас омрачал вопрос, всегда ли мы будем жить, или жизнь всего лишь призрак одной всамделишной смерти, мы вспоминали своих родителей И это воспоминание давало ответ на наш вопрос в пользу жизни. Ведь если иногда наша маленькая детская жизнь казалась нам хрупкой, мы ее соединяли с жизнью родителей и с ними вместе отважно двигались вперед. Разразится ли война, мы держимся за подол своих родителей. Грянет ли буря, мы спасаемся под их крылом. Свалит ли болезнь, мы ищем у них исцеления. Подойдет ли смерть, мы в них видим надежных союзников против смерти. В родителях своих находим и свободу, и жизнь. В золотом детстве все мы словно пловцы на бурной реке, которых с берега подстраховывают с помощью веревок. Мы плывем бесстрашно, потому как знаем, что в случае опасности нас подтянут к берегу и спасут. Но теперь, когда мы с тобой вышли из-под родительского попечения, друг мой, кто теперь поддержит нас в минуту слабости? Кто теперь сможет осветить нашу жизнь, когда сгустятся потемки? Под чье крыло спрячемся мы с тобой, когда придет война, грянет буря или сразит болезнь? В ком мы с тобой найдем надежного союзника, когда смерть нависнет у нас над головой? Смотри, мы с тобой плывем по бескрайнему морю. Видишь ли ты кого-нибудь, кто с берега поддерживает нас, чтобы мы не утонули? Кто тот, кто заменил нам родителей поры нашего детства? Кто тот, кто и сейчас около нас, и чья жизнь больше нашей? Я говорю «Бог», ты молчишь. Я говорю «Бог», ты не отвечаешь. Твои мысли теперь не мои мысли. Ты полагаешь, что в обеспечении того, чтобы нашей жизни не угрожала опасность, Богу не отведено никакой роли. Ты думаешь, что оградить жизнь от опасности можно богатством. И я вижу, как ты спешишь накопить как можно больше. Вижу, как приобретаешь имение за имением, строишь дом за домом и набиваешь сейф за сейфом деньгами. И нигде нет тебе ни покоя, ни отдыха, пока ты копишь богатство. Твои волосы седеют, кожа становится дряблой, фигура оплывает. Все тебе напоминает, что жизнь клонится к закату, но ты с упорством делаешь одно и то же, складываешь динар к динару. Ты складываешь динар к динару и размышляешь, какой высоты мог бы достигнуть стол, если бы все твои динары положить один на другой. Я могу тебе ответить. Как бы ни был высок стол из твоих динаров, он ни в коем случае не достанет до неба и не приведет к вечной жизни. Ибо человека с небом и с вечной жизнью связывают не ступеньки из золота и серебра, но лестница возвышенных мыслей и добрых дел. Но ты продолжаешь делать все то же. Кладешь динар на динар, кладешь и размышляешь, какой высоты и крепости могла бы получиться стена из твоих динаров, если бы ты ее возвел вокруг себя. Могу ответить тебе. Какой бы высокой и крепкой ни была та стена, она все же не смогла бы оградить твою жизнь от страданий и от смерти. Действительно, если страдание не придет к тебе извне, оно придет изнутри тебя самого. Если смерть не придет извне от бедности и преступлений, она придет изнутри, от старости твоей и праздности. Хотя стены из серебра и золота, которыми ты отгородился, и оберегают твою жизнь от внешнего мира, они не могут уберечь ее от внутреннего разрушения. Послушай, я расскажу тебе притчу. Один человек хотел защитить свой дом от злодеев, чтобы они не смогли забраться в дом или поджечь его. Поэтому он огородился высокой толстой стеной. Однако, когда стена была готова, он подумал, что злодеи могут проломить стену или перескочить через нее, подобраться к его дому и осуществить свой злой умысел. Поэтому он построил вторую стену, еще выше и толще первой, а потом и третью, и четвертую, и пятую. Когда пятая стена была готова, человек подумал, что нужна шестая стена, и в это время его дом обрушился от старости и ветхости. Человек с тоскою посмотрел на кучу мусора и на величественные стены вокруг нее и сказал: «На что мне теперь стены, если нету дома?» Поэтому я тебя спрашиваю, друг мой, зачем тебе золотые и серебряные стены, которыми ты себя окружаешь, если жизнь твоя может вскоре уподобиться твоему дому, который рухнул и перестал существовать? Ты повернулся спиной к своей жизни, а лицом к стенам, которыми пытаешься оградить свою жизнь от напастей. Потому твоя жизнь так мрачна и жалка, что скрыта от твоего взора, потому стены так великолепны, что глаза твои светлеют от радости, глядя на них. По существу, ты пытаешься оградить не жизнь, но лишь средства для того, чтобы жить. Не обманывай себя. Хотя богатство твое растет, вместе с ним отнюдь не увеличивается твоя жизнь, подобно тому, как рост дерева не будет больше, чем больше вокруг него будет ненужных подпорок и загородок. Богатство еще не жизнь. Оно всего лишь подпорка для кратковременной земной жизни. Я тоже шел твоим путем, друг мой, и я копил деньги, думая, что накапливаю жизнь. Я тоже любовался горой золота и серебра на своем столе и радовался, что у меня так много этих блестящих металлических кружочков. Я их перемешивал, поглаживал руками и составлял из них разные фигуры. Но заглянув в душу свою, я не увидел, что жизни в ней стало больше, чем было тогда, когда еще не сияла эта гора металла. Мои сомнения оставались теми же, что и прежде. Моя тоска томила меня, как и прежде. Моя печаль была той же, что и прежде. «Хочу жить дольше», — думал я, глядя на богатство, лежавшее передо мною в равнодушном ко всему блеске. «Только тот сможет добавить мне жизни, у кого жизни больше, чем у меня. У этого металла ее нет. Этому металлу отмерено жизни не больше, чем моим мертвым костям под землей. Если случится так, что кто-нибудь найдет мой мертвый череп и швырнет его на свой стол в кучу золотых монет, он сможет наполнить мой череп золотом. Однако оживить его золотом не сможет, поскольку будет пытаться наполнить смерть смертью. Чтобы мертвое ожило, потребуется вдохнуть в него жизнь. А в золоте жизни так же мало, как и в моем мертвом пустом черепе. Тот, кто мог бы дать мне жизнь, должен содержать мою жизнь в себе и иметь еще излишек жизни, из которого он мог бы мне одолжить часть. Он должен быть словно неисчерпаемый источник, из которого просочится и моя капля жизни. Так в чем или в ком тот неисчерпаемый источник жизни? Известно, что не в золоте. Это я вижу и понимаю. В богатстве совершенно точно не может быть жизни, ибо в золоте ее меньше, чем во мне самом, потому что золото, когда жизнь подходит к концу, оказывается всего лишь кусочком металла, мертвым камнем подле родника. Такие мысли приходили мне тогда, когда и я шел тем путем, каким ты сейчас идешь, друг мой, в один из дней, когда я любовался горой золота и серебра на своем столе, представляя рядом с ней свой череп. Когда меня сегодня спрашивают, в чем источник жизни, я радостно и однозначно отвечаю: в Боге, без сомнения, в Боге. Глядя на нас с тобой, друг мой, многие братья наши спрашивают: можете ли вы сказать, кто тот, от кого зависит, что у нас есть жизнь и будет она? Кто тот, у кого ее так много, что он может и нам дать? Кто тот источник, что мог бы утолить нашу жажду жизни? Я говорю: Бог, но ты молчишь. Я говорю: Бог, но ты не отвечаешь. Твои мысли больше не мои мысли. Твои мысли предполагают жизнь без Бога. Ты считаешь, что мы сможем, когда вырастем и достигнем зрелого возраста, и без родителей, и без Бога получить достаточно жизни. И вот ты отказываешься от золота и думаешь, что мы с тобой сможем оградить свою жизнь с помощью людей, потому что люди – живые существа, а не нечто мертвое, как золото. Ты поступаешь сообразно тому, как думаешь, заводишь друзей, умножаешь их число изо дня в день и делишь с ними страхи и сомнения. Утомившись под бременем жизни, ты опираешься на дружеские плечи и находишь в том отдохновение. В кругу друзей твои страдания тают, как снег у огня. Но подумай всерьез, кто они, твои друзья, с помощью которых ты рассчитываешь продлить и обезопасить свою жизнь? Какие-нибудь крупные жизневладельцы, у которых жизни так много, что они и тебя одолжат, и сами не обеднеют? Нет, конечно. Они такие же бедняки, как и ты. Нищие, жаждущие путники, как и ты. Беззащитные, слабые тростинки, гнущиеся на ветру, как и ты. Мелкие роднички, из которых ты не можешь напиться, ибо они наполняются по каплям, и им ничего не стоит высохнуть. А тебе нужно припасть к глубокому источнику, который может освежить и придать жизненных сил. Я бы посмеялся над тобой, друг мой, если бы не было мне так жаль тебя, потому что ты обманываешь сам себя. Однако найдется много других, кто над тобой посмеется, Да и ты сам усмехнешься с горькой иронией, в конце концов, будь уверен. А я не могу над тобой смеяться, потому что мне жаль тебя. Мне жаль, что ты пытаешься оградить свою жизнь с помощью тех, кто пытается такую же помощь получить от тебя. Мне жаль, что ты так недальновиден. Ты утверждаешь, что застраховал свою жизнь в нескольких агентствах. Ты застраховался от наводнения, пожара, болезни, голода и даже от смерти. Где бы ты ни увидел опасность для жизни, ты тут же бежишь в страховое агентство, чтобы оно защитило тебя от опасности. Каждую сторону жизни, где ты чувствуешь слабину, ты пытаешься подпереть мощным столбами. И все твои заботы сегодня сводятся к тому, чтобы найти еще одного друга и стать членом еще одного страхового общества. Но послушай, я расскажу тебе притчу. Один человек собрался за океан в желании перебраться из Европы в Америку. Он застраховал свою жизнь у многих страховщиков в многочисленных компаниях, совсем как это делаешь ты. Предусмотрительно купил билет на самый большой и надежный пароход, какой только существовал на свете, чтобы океан со всеми его ужасами не мог ничего поделать с его жизнью. Плыл, не зная страха и забот, несколько дней и ночей, обдумывая, как бы и по другую сторону океана застраховать свою жизнь с помощью страховых обществ, банков, клубов и друзей. Однажды ночью сидел он в роскошном меблированном и ярко освещенном салоне. Рядом с ним сидели такие же, как он, или такие, с помощью которых он намеревался обезопасить свою жизнь. Он чувствовал себя в полной безопасности на этом гигантском судне, воплощении достижений самой современной науки и самого современного искусства. А потому верил, что полностью защищен наукой и искусством, делами человеческого ума и человеческих рук. «Жизнь зависит от людей, и у них надо искать защиты в жизни», — подумал наш пассажир, скользнув взглядом по сияющим огнями салону и сидевшим рядом с ним. Ироничная улыбка пробежала у него по лицу, когда он вспомнил о тех, кто в Боге видит жизнь и у него ищет заступление. В салоне было уютно и тепло, электрические огни разливали свой волшебный свет, звучала приятная музыка, а за бортом плескались холодные волны. Глубина под килем доходила до 3000 метров. В недосягаемой вышине тихо мерцали звезды. И вдруг катастрофа. Пароход остановился и стал тонуть. И вскоре самое совершенное произведение науки и искусства исчезло под водой. Музыка замолкла, электричество погасло, а роскошный салон наполнился водою и любопытными голодными рыбами. Наш знакомый, который так предусмотрительно и старательно ограждал свою жизнь, оказался вдруг в самом беззащитном положении, какое только можно представить. Ночь, бескрайняя морская пучина, борьба один на один с волнами. Чем ему могли помочь все общества страхования жизни, клубы и друзья? Все они были сейчас далеко, и только смерть дышала в лицо. Люди, которые только что сидели рядом с ним в уютном салоне, теперь барахтались в воде. Одни боролись с волнами и тонули, покорившись судьбе. Другие спешили доплыть до него, чтобы ухватиться за него и попытаться себя спасти. Он не мог никого позвать на помощь, так как рев волн заглушал его слабый голос. Не мог ни на кого опереться. Повсюду вокруг него обманчиво чернела вода. Он не мог бороться. Океан слишком велик, чтобы принять вызов едва приметного противника. Наш знакомый тонул, успев на несколько мгновений поднять взгляд к небу. И вот о чем он подумал. Отчего звезды не тонут в своем эфирном океане? Должно быть, их поддерживает некто более могущественный, чем они. Обратись я к нему с просьбой защитить мою жизнь. Я сейчас не расставался бы в страхе с этим светом, а страх мой так ужасен, что помрачает разум. Весь свой век я обманывал себя, говоря, что человек может от человека получить жизнь и у него найти спасение. Вот сотни людей рядом со мной тонут, как и я. Помощь к ним не придет, и жизни им не осталось. Мой час пробил, конец всему. Я не нашел жизни в жизни. Моя жизнь была вечный страх смерти, и моя смерть подтверждает это. Такая мысль молнией сверкнула у него в голове, сверкнула и угасла под водой. Подошла тебе моя притча, друг мой. Что ты теперь думаешь о страховании жизни? Могут ли люди помочь найти желанную жизнь? Но если муравей может найти желанную жизнь с помощью других муравьев, то и мы с тобой тоже можем с помощью других людей. Но подумай, как бы ты посмеялся над муравьем, который попытался бы прибавить себе муравьиного века, обратившись к таким же, как он, муравьям, или пытался бы заручиться гарантиями для своей жизни у своих собратьев. Вот и над тобой могли бы также посмеяться те, кто в небесном царстве удостоился более высокой жизни. В их глазах мы с тобой – те же муравьи. В небесном царстве могли бы посмеяться над тобой и надо мною, если бы не жалели нас. Так что не будем пытаться продлить себе жизнь и защитить ее ни с помощью созданий, над которыми мы стоим выше, ни с помощью равных нам. Больше жизни мы сможем получить только у того, у кого больше жизни, чем у нас. Кто же это? Я говорю, Бог. Ты молчишь. Я говорю, Бог. Ты не отвечаешь. Твои мысли больше не мои мысли. В твоих мыслях мало места для Бога, потому что в тебе мало жизни, а Бог есть жизнь. Он не ищет жизни вне себя, ибо вся жизнь в нем.